Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Предстоящая неделя у нас дает много праздничных поводов. Один из праздников, который когда-то, мне кажется, был до революции в России почитаемым, но в силу разных обстоятельств немножко ушел в тень, но остался в названии храмов и даже в какой-то топонимике. Это праздник положения честной ризы Пресвятой Богородицы в Влахерне 15 июля, праздник ризоположения. Есть у нас храмы ризоположения, и вот по такому теплому, что ли, теплой памяти православной церкви, Русской Православной Церкви об этом празднике, мне кажется, он достоин того, чтобы мы все-таки сами тоже вспомнили, что это такое, и прежде всего, почему риза Пресвятой Богородицы стала такой почитаемой реликвией.
Ну, храмы все-таки у нас на Руси в основном строились в честь ризоположения Ризы Христовой, да, потому что большая ее часть была доставлена, русские цари много жертвовали на содержание церквей, находящихся под властью турок, да, и вот тоже часть Ризы Христовой в Москву была перенесена. А что касается Ризы Богородицы, то действительно это была, можно сказать, главная реликвия главного города Древней Православной Римской империи, которая нам в современной историографии более известна как Византийская империя, Восточная Римская империя. Действительно, у каждого города был свой святой покровитель, которому молились сугубо, и в Александрии, и в Антиохии, но вот после того, как уже из мощной империи империя перешла к обороне своих границ, и в этой обороне, собственно, существовало многие века, то вот второй по значению город империи Салоники ему покровительствовал Дмитрий Солунский, а Константинополю все-таки он столица, главный город, поэтому покровительствовали, считалось, что не святой, а покровительствовал сама Пресвятая Богородица. Поскольку, как мы помним, что да не будет прикосновения нерукотворенному Киоту Христа, там, тело Богородицы тления, да, то тело Богородицы, конечно, было взято от земли на небо, и поэтому главные реликвии, связанные с Богородицей, это была как раз ее риза. Ее риза, которая очутилась в Константинополе и была положена не в главном храме. Главный храм был храм Софии. София – премудрость Божия, посвящен самому Христу. И поэтому главная реликвия Богородицы все-таки для нее строили отдельный Богородичный храм. О первых храмах даже особо у нас сведений нету, но потихонечку уже гигантский императорский дворец, который около Босфора, и рядом стоящая София не могли содержать с той роскошью, как это было в эпоху, например, императора Юстиниана, когда были гигантские налоговые поступления, все трепетали, империя только расширялась. А вот уже в поздней Византийской империи, как раз с той Византийской империи, с которой познакомились наши русские предки, что в результате после некоторых перипетий закончилось крещением Руси. Уже на тот момент и центр управления империи переместился во дворец во Влахернах. Этот дворец, по сути, был крепостной замок на границе стен Константинополя. То есть император оборонял стены Константинополя от врагов, тоже вот не где-то далеко отсиживался, а на переднем фланге, в том числе из опасения, что как бы не открыли двери врагу, и кто-то бы другой претендент не въехал на правление. В связи с этим уже храм, где хранилась риза Богородицы, из некоторого места отдаленного паломничества на краю города превратился в храм центральный. И собор Святой Софии, да, в нем устраивались пышные богослужения по каким-то особым праздникам, по праздникам прибытия послов иностранных держав, в том числе вот послы князя Владимира, для них специально, конечно, организовали службу такую, которая их так восхитила великолепием православия, а все-таки основные службы центральные шли уже в храме Пресвятой Богородицы во Влахернах, где хранилась эта риза. У нас есть целый ряд чудес, когда на протяжении веков нападали самые разные племена – авары, славяне, болгары, арабы, персы, и каждый раз люди собирались и молились Пресвятой Богородице, и ризу Пресвятой Богородицы опускали, ну, выйдя через калиточку в крепостной стене, воды, воды Босфора, воды залива Золотой Рог, в том числе мы знаем чудеса, что вот могла взыграться буря, или просто без всякой причины, как вот на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, то есть Богородица неоднократно проявляла свои чудеса, то есть столица империи могла пасть, а все равно сохранялась, несмотря на военное неблагоприятное положение. Да, конечно, как и в ситуации, там, когда мы молились Владимирской иконе Божией Матери Казанской, что тоже были какие-то дальние причины политические, что Тамерлан не пошел разорять Москву, как он разорял все другие города, потому что у него там дошли вести, что вот там мятежи, восстания, какие-то отпадения провинций, он развернулся. Точно так же, конечно, и у всех нападавших народов тоже какие-то свои проблемы были, что они разворачивались. Но вот эти, как мы знаем, что чудеса – это не обязательно сверхъестественные вещи, это в том числе и такое стечение обстоятельств, которое Господь попускает, чтобы сохранить людей, которые на него надеются, в надежде на то, что и люди дальше будут более христиански жить. Конечно, подвергся Константинополь еще до своего окончательного падения от турок разграблению с вывозом святынь, целенаправленным в эпоху крестоносцев, но все-таки риза Пресвятой Богородицы, по преданию, она не досталась католикам и была сохранена и увезена в такое, можно сказать, клиентское царство на тот момент. Западная часть Грузии входила с перерывами на протяжении многих веков в Римскую империю, Византийскую империю, да, смогли в качестве наместников сохраняться местные династии, и вот как некоторое место спокойное, туда тоже риза приведена. А поэтому, конечно, есть тоже и некоторые другие места, которые как-то связываются с ризой Богородицы, они вполне могут быть реальны, что тоже и в Западную Европу могли часть ризы Богородицы унести, но все-таки основное наша такая православная традиция считает, что риза Богородицы была как раз перенесена в Западную Грузию, городок Зугдиди в Менгрелии, и там она хранится, хранилась она в древнем монастыре в Убисе до советских времен на протяжении многих веков. В советские времена, когда вот была кампания по изъятию религиозных ценностей, ее вместе с десницей великомученицы Марины, с частью мощи великомученика Георгия, которого, как мы понимаем, в Грузии очень-очень почитают, изъяли и поместили в музей. И даже сейчас, хотя уже эпоха богоборческая давно закончилась, они в музее пребывают, но раз в году, как раз вот на этой неделе, как раз вот 15 числа в Зугдиде торжественный крестный ход, когда риза Богородицы с остальными святынями на один день переносится из музея в строящийся храм Влахернской Божьей Матери, и стекаются тоже паломники со всей Грузии и со всего православного мира, и дай Бог тоже вот мы как раз через несколько дней с нашими прихожанами там окажемся на этом чудесном праздничном богослужении, как и два года назад. Понятное дело, что тоже, когда глядишь на ризу Богородицы и думаешь, ну, неужели могла она сохраниться там 2000 лет? В принципе, во-первых, и могла. Ну, что мы знаем, ткани, мы заходим в музей, видим древнеегипетские ткани, мы видим ткани и средневековые, все они, конечно, тоже могут сохраниться. Кроме того, мы должны понимать, это сейчас у нас такое отношение к реставрации, ой, нет, надо максимально сохранить. Раньше, если что-то там как-то ломалось, ветшало, то это просто восстанавливали новыми материалами, и это не считалось умолением каким-то, а считалось, что вот мы как могли там, ну, как-то что-то исправили. Поэтому точно так же я предполагаю, что да, это та риза Богородицы, по крайней мере, в основе вот этой большой ткани лежит риза Богородицы, что, конечно, за века ее как-то чинили, латали, выбирали самые лучшие ткани, чтобы поправить, и, возможно, даже постепенно все кусочки ткани, там, за исключением отдельных ниточек, заменились. Но, тем не менее, поскольку мы верим все-таки и почитаем не какой-то специальный тип ткани, который где-то в каком-то месте очутился, а мы почитаем все-таки все, что связано с образом Богородицы, воздаем честь именно ей, что даже и если как-то вот мы не прикоснемся там сквозь стекло к той самой ниточке, которая была там на руках Пресвятой Богородицы, тем не менее все равно Богородица, наше почтение, наше уважение к ней, она почувствует, и точно так же, как в долгие годы Константинополь своей ризой и своим амофором покрывала, точно так же и нас от каких-то страстей и бед защитит.
Но есть ведь какие-то частицы ризы. Вот в России частица ризы Богородицы появилась в XIV веке, ее приобрел епископ Суздальский Дионисий, и есть такой ковчег Дионисия, где есть частица Ризы. Я думаю, что это не единственная частица, то есть это не только какие-то фрагменты святыни утрачивались в силу независящих от людей причин, но и какие-то фрагменты, по-видимому, все-таки передавались.
Безусловно, точно так же, как если мы посмотрим на мощи многих святых, из которых вот, ну, много частиц брались, а иногда даже не частиц, а частей, что там мы знаем, что там десница такого-то святого в таком-то месте хранится, а мощи в другом, то мы все равно увидим в раке святого, что там лежит, например, ну вот место, где десница изъята, да, что просто из драгоценного металла некоторая вот, ну, замещающая там часть, то есть символическая часть. Поэтому точно так же, я думаю, что с Ризой Богородицы, когда из нее изымали ту или иную частицу для передачи на поклонение в те или иные города, то точно так же как-то вот на новое место вот пришивалось. А поэтому, конечно, здорово, что и на нашей русской земле есть некоторые святыни, поэтому и сейчас, даже если ты не можешь куда-то в далекое паломничество отправиться из-за там эпидемиологических каких-либо причин, то, по крайней мере, взять и кусочек отпуска не только на речке на даче просидеть, но и все-таки съездить в паломничество по нашим святым русским городам, это будет решение очень-очень здоровское.
Но ведь отношение к такой основной части святыни, я почему об этом хотела поговорить, потому что я помню, сколько было сломано в различных дискуссиях копий по поводу пояса Богородицы, когда в 2011 году привозили его, и сколько говорилось о том, что вот есть же частицы пояса Богородицы, буквально там в храме Христа Спасителя было выставлено для поклонения пояс Пресвятой Богородицы, а в соседнем храме Ильи Пророка в Обыденском переулке есть частица пояса, которая там просто всегда хранится. И много говорилось о том, что вот смысл этих многочасовых, многокилометровых очередей, если, в принципе, верующий человек может поклониться этой святыне, ну, хоть каждый день, заходи в храм и прикладывайся.
И Риза, и пояс Богородицы, они как раз вместе хранились во Влахернах, все реликвии, связанные с Богородицей, хранились именно там. Этого храма не сохранилось, он был разрушен при Османском завоевании, и только в XIX веке, когда вот проникновение европейского влияния в Турцию, султаны разрешили, что не строить новые храмы, а восстанавливать ранее бывшие. Поэтому на том же самом месте, ну вот сейчас там источничек, построили храм в XIX веке, маленький, скромненький, небольшой, незаметный с окружающих сторон. Но слава тебе, Господи, что, собственно, то, что у нас есть на фоне, откуда привозили, так громко говоря, пояс Богородицы, туда, из Константинополя, император отдали не пояс, а отдали частицу пояса. То есть вот точно так же, как отправляли часть Ризы Богородицы в Суздаль, поскольку это, да, действительно Россия, самая большая там епархия Константинопольской церкви, откуда поступают больше всего пожертвований, то туда передавались большие части. А на фон, ну, поскольку это просто, ну, напомин души, почитаемый монастырь, туда передавались части малые. Поэтому, конечно, то, что на Афоне вот так громко говорится, что вот у нас такие-то реликвии, на Афоне действительно реликвий много, но туда как раз передавались частицы. Никаких реликвий целиком, за исключением действительно мощей афонских непосредственно угодников, тем более, как мы помним, мощи афонских угодников, наоборот, не целиком подчивают, а наоборот смотрят, что чтобы целиком тело разложились и остались белые, сухие, чистенькие косточки, и это показатель того, что Господь принял душу афонского монаха, смиренного в свои обители. Вот нам следует не забывать, очень часто, конечно, играет роль какая-то медийная раскрутка, очень часто, вот поскольку наши СМИ, когда они повествуют о церкви, им охота каких-то выдающихся фактов. Поэтому я, в принципе, рад, что когда эти выдающиеся факты находят, пусть и раздувают, может, как-то чрезмерно положительную повестку, да, что вот тоже частица пояса Богородицы была принесена в храм Христа Спасителя, и что эта частица побольше, чем в соседнем храме Ильи Обыденного. Однако святое место пусто не бывает. Если не будут раздуваться эта повестка, то тогда, увы, те же самые СМИ будут в поисках какой-то религиозной тематики находить какие-то жареные факты, будут находить, где какой священник священник ошибся, что-то там не так сделал, и раскручивать эту информацию. Поэтому, в принципе, лучше нам взять, и чтобы люди, там, которые так о Боге не задумываются, которые как-то не находят времени помолиться, что, услышав в привычном светском СМИ среди сообщений о войн, о каких-то скандалах, о том, что принесена та или иная часть святыни, что то, что они встрепенулись, услышали, и все равно пришли и помолились, это уже благо Господь в свой промысел на это направил, чтобы и этих людей к себе привести.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Неделя у нас завершается днем, очень знаковым для всех православных христиан. Это 17 июля, память царственных страстотерпцев Николая, Александра, Алексея, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Почему, мне кажется, это знаковый день? Потому что на протяжении всего XX века и даже с заходом в XXI век среди православных христиан велись иногда очень жаркие споры о том, можно ли считать семейство последнего русского императора святым. И у сторонников разных позиций было очень много таких продуманных, взвешенных аргументов, то есть аргументы были и за, и против. Но людей это очень сильно разделяло, причем разделяло не только людей, но и церкви, потому что если Русская Православная Церковь за границей считала царственных страстотерпцев святыми на протяжении многих лет, то она ставила в вину Русской Православной Церкви Московского Патриархата, что вот как не помнящие своих собственных святых, они не хотят воздать должное вот этому последнему царскому святому семейству. Ну, можно сказать, что сейчас все эти жаркие споры позади, но отношение и к Николаю II как святому страстотерпцу, и к его членам семьи, к Александре Федоровне, по-прежнему, несмотря на их канонизацию, остается таким каким-то неустоявшимся, что ли. Почему так? Почему это такой камень преткновения в нашем православном сознании?
Для начала нужно сказать, что в русской зарубежной церкви, когда в 80-х годах прославили царскую семью, их прославили не как страстотерцев, и прославили как мучеников. И, в принципе, за этим в том числе были некоторые политические установки, что именно вот показать аналогию между, ну, вполне очевидную аналогию между богоборческой властью римского периода, ну, и пострадавших от нее считаются как все мученики, точно так же и богоборческую власть советского периода, что точно так же все пострадавшие от нее мученики. Точно так же, конечно, были прославлены не только царская семья, были прославлены и тогда же как раз новомученики, исповедники церкви русской, зарубежной церкви. У нас, когда прославление состоялось в 2000 году на юбилейном соборе архиерейском, то тоже, в отличие от большинства мучеников, новомучеников и исповедников церкви русской, которые прославлены были в лике святых, прославление святых царственных страстотерцев было именно в лике страстотерцев. Для наших радиослушателей я напомню принципиальную разницу. Мученики, надо помнить, это в русском языке просто вот так устоялось, возможно, еще со времен Кирилла и Мефодия, а вот так они решили, что перевести не слово в слово, а смысл в смысл от слова «мучение». По-гречески слово «мученик», ну вот, то есть про любого мученика, Георгий, Димитрий, мы что увидим? Что увидим слово «мартирос», да, ну или великомученик Михаила Мартирос, что это мартир, кто английский язык знает, знает, что как раз туда было заимствовано частично греческое слово, добавлен германский корень, получилось «мартирдом», да, что как раз свидетельство. Что дают в суде? Что мученик – это тот, кто засвидетельствовал веру во Христа. А вот как раз страстотерпец, как ни странно, страстотерпец – это даже не некое свидетельство. Страстотерпец – это тот, кто достойно мучения переносил. То есть тут, можно сказать, поменять некоторые значения. То есть когда Русская Православная Церковь прославляла царскую семью как страстотерпцев, она показывала как раз не то, что это свидетельство христианской веры против богоборцев было, а действительно они по-христиански перенесли страдания. А точно так же, как мы почитаем там преподобных отцов-отшельников, что они по-христиански, да, вот переносили там, как мы в песнопениях воспеваем, читаем там жар дня, там холод ночи, вот читаем, что вот преподобный вот этим прославился, не только он прославился вот своими молитвами, но и своей стойкостью в перенесении испытанием плоти, что точно так же мы поем и величаем вот первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 апостолов, что и чтим болезнь, и труды ваши, которые во благовестии, то есть не только что благовестие, что ж сидели и благовествовали, а то, что еще переносили вот всякие трудности. И точно так же, когда мы почитаем страстотерцев, мы видим, почитаем, что вот сам образ поведения людей, как они приняли страдания. Мы начинали нашу программу сегодняшнюю, как раз тоже вспоминали страдания, как их христианин преодолевает, вот по словам Павла апостола. Вот если мы отчитываем свою веру от Священного Писания и вспомним вот это чтение апостола Павла, то действительно нам проще понять подвиг страстотерцев, который отличается от подвига мучеников. В принципе, русскому человеку, если он не забывает своих корней, тут ничего сложного понять нету, потому что, в принципе, самые первые русские святые, прославленные в лике святых, не хронологически, а именно кто был раньше всего прославлен, в том числе потому что раньше всего просиял чудесами, это святые страстотерцы князья Борис и Глеб. Если мы там отчитывали бы от политики там, на Древней Руси, то надо первым бы было прославить святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, победоносного полководца, который и гражданскую войну выиграл, к слову, о гражданских войнах, и выиграл заграничную войну, и тоже добился международного признания, статуса и так далее. А однако вместо этого были прославлены с политической точки зрения вроде как неудачники Борис и Глеб, но которые поступили по-христиански, они решили принять страдания вместо того, чтобы вмешиваться в политику и страдал кто-то вместо них. Как раз именно поэтому царственные страстотерцы, да, пусть и по политическим причинам, но неважно, вот у нас почитаются как страстотерцы и тоже другие люди, которые не по политическим, а в принципе так или иначе какие-то страдания там претерпели. Претерпели страдания, как там мученики Косьма и Дамиан, что тоже их когда конкуренты врач, это не за Христа они страдали, да, то есть они тоже страстотерцы. Борисы.
Кстати, их память, да, тоже на этой неделе.
Как раз, да, Косьма и Дамиан тоже буквально накануне празднуется, что тоже их врач-конкурент тоже там либо столкнул с обрывы, либо отравил якобы лечебными травами. То есть мы видим, это не было их страдание на исповеданием Христа. Но как они жили, как они страдали, и действительно это показало, что это страдание с отсылкой на апостола Павла их приблизило к Христу. Что на этом пути еще тормозит, помимо политической подоплеки, это как раз то, что наш народ все-таки привык к средневековым житиям, которые наполнены различными легендами, которые были жанром литературы, они следовали себе задачу как-то вот описать реальную жизнь святого человека. Поэтому, когда у нас есть данные о наших, ну, можно сказать, там, современниках, пусть и веком старше, когда мы знаем о людях и негативные, и позитивные стороны, то мы видим, что это живые люди. Когда мы читаем житие древнего святого, у нас есть рафинированный какой-то продукт, и нам кажется, вот это настоящий святой, у которого ни малейшего изъяна, только сплошные чудеса и сплошная вера в Бога.
Поэтому... Но это как портрет и икона. То есть, конечно, древних святых мы видим на иконе, и житие, собственно, и есть икона, только выраженная словами. А здесь мы видим портрет.
Да, поэтому то, что вот нас может смущать, это, в принципе, ну, не должно смущать только в жизни. Да, вот там царь Страстотерпец, он курил, или там ворон стрелял, или еще что-то. Вот как-то вот не вписывается в образ святого. Надо понимать, что любой святой человек – это человек со своими слабостями, но который, несмотря на эти слабости, достиг Царства Небесного. Тут нам очень все-таки недаром у нас есть много современников святых, святых, царственных, Страстотерпцев, самое яркая фигура, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневники читаем и видим человек, какие страсти, как он там ненавидел тоже политических противников, там прям как злился, вот прямо сквозь бумагу чувствуется. Но все равно мы видим, что перевесило его добродетель, все его недостатки. Поэтому это очень так же нам очень важно и полезно для себя, для собственного спасения понимать, что есть недостатки, что с ними можно спастись, что несмотря на то-то, 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 можно достигнуть Царства Небесного. Потому что если мы отрицаем такую возможность, что у святого человека есть грехи, многолетние грехи, непобежденные грехи, то мы фактически отрицаем возможность спасения для себя. Поэтому тот человек, который все-таки считает себя православным, ну, неважно, по политическим или по каким-то другим причинам, все-таки не хочет признавать действительно венец святости царственных мучеников, ему следует задуматься, а какие тогда ты вообще для себя шансы для собственного спасения оставляешь? Да, вот как ты лично, как, да, даже что говорить, как ты, надо сказать, как я лично могу спастись? Вот у меня есть грехи, я хожу на исповедь и примерно одно и то же говорю годами. Да, могу ли я спастись? Могу. И тут следует после этого помолиться Святым Царственным Старостатерством и попросить, да, Святой Царь Николай, Царица Александра, да, Великий Книжный Царевич Алексей, пожалуйста, помогите мне, несмотря на мои недостатки, достигнуть Царствия Небесного.
Но мне кажется, что для многих камнем преткновения в понимании вот величия подвига царской семьи стало отношение к отречению от престола царя Николая II, потому что многие воспринимают это как отказ от креста, как то, что человеку вот не по силам был этот, не по силам была эта ноша, эта ответственность за всю империю, и он этот крест с себя снял. По разным причинам, но снял. И как в этом смысле примирить вот свое отношение к нему как к святому? Точно может быть, так же, как Петру?
Точно так же, как Борис и Глеб. Борис и Глеб, ну, как бы хорошие были, ну, Глеб, ладно, еще совсем мальчонка. А Борис, действительно, это был популярный наследник, популярный полководец, который был направлен на самую сложную Восточную Украину, да, вот в рубеже нашего современного российского государства, да, и, конечно, он бы без проблем бы у Святослава войну за престол выиграл, да, пусть он там и был бы там третьим в очереди наследования, точно так же, как выиграл его отец у своих старших братьев. А он взял и от этого креста ушел, потому что очень удобно, когда ты несешь свой крест за счет других. Очень люди любят там, например, благотворительность за счет других. Ой, ребята, давайте все вместе поможем, сам не помог, а все вроде как-то сорганизовались. Думаешь, какой там молодец. Или священник может подумать, ой, я построил храм. Священник никогда не может так сказать, люди построили. Ты лишь вместе с ними молился, да, ну и может тоже там какую-нибудь строительную смету смотрел и рабочих подбирал. Все равно люди построили. Точно и так же надо понимать, что царь Николай, он пытался снять вот этот крест политических каких-то разногласий не с себя, а со всей своей родины, со всего своего народа. Да, как мы знаем, все равно, если бы были те люди, которые вот им бы дали бы власть, был бы там брат царя Николая, было бы там даже учредительное собрание, оно бы собралось точно так же, как мы знаем, учредительное собрание закончило смуту в 17 веке, да, новая династия появилась, и Россия достигла после этого учредительного собрания таких высот политического, экономического могущества, которое не было никогда, то есть потом мы смотрим 18-19 век, и в древности такого на Руси не было. Может, точно так же, если бы все прошло по воле царя Старостатерца, учредительное собрание, дальнейший путь России, то точно так же у нас там 21-22 век, это было бы такое величие, которое раньше не было. Но чужие грехи, они не могут помешать добродетели человека, потому что если ты поступил по-христиански, а кто-то рядом поступил не по-христиански, Господь тебе эту вину не поставит.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
Седмица. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.